говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Баматовой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Кабуле произошел мощный взрыв. В Самарской области и Ставропольском крае произошли взрывы газа в жилых домах. В Махачкале проведена операция против боевиков. Британский совет собирается продолжить деятельность в российских регионах. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу у входа в расположенную в центре города гостиницу, где часто останавливаются иностранцы, сведений о жертвах нет. Полиция оцепила район вокруг гостиницы в поисках человека, который, по ее данным, помогал смертнику. В городе Новокуйбышевск Самарской области 6 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме, все они госпитализированы. По сообщению МЧС, взрыв разрушил стены и перекрытие дома. Сегодня же в городе Железноводск Ставропольского края при взрыве газа погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. 8 жильцов были извлечены из-под завалов живыми, 3 из них госпитализированы. Несколько дней назад в Казани взрыв газа частично разрушил жилой дом, погибли 8 человек. В Махачкале в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевика, их тела были обнаружены в квартире жилого дома, взятой штурмом силовиками. Спецоперация в жилом 5-этажном доме на улице Энгельса продолжалась с вечера воскресенья. В перестрелке был ранен боец спецназа. Утром боевики отпустили 2 женщин, которые находились вместе с ними. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брентон после встречи в МИДе России. Дипломат был вызван для беседы из-за того, что с 1 января в Петербурге и Екатеринбурге не были закрыты офисы организации, как того требовал МИД.
Заместитель министра Титов вручил мне довольно длинный документ, в котором изложен российский взгляд на правовую сторону работы Британского совета и описаны возможные пути движения вперед. В ответ я повторил нашу точку зрения, что Британский совет работает на совершенно законных основаниях и потому продолжит работать, и что любые действия российской стороны против него будут нарушением международного законодательства. Я также отметил очевидный факт, что работа Британского совета приносит большую пользу России, и он очень популярен среди россиян,
сказал британский посол. Российская сторона расценила подобные действия как провокацию, направленную на дальнейшее обострение двухсторонних отношений. Москва настаивает на закрытии региональных отделений Британского совета, так как их правовой статус не определен. Лондон заявляет, что эти требования незаконны. По решению Парижского суда заморожены счета российских учреждений и государственных компаний в банке ВТВ Банк Европ. Сообщается, что это решение принято по иску швейцарской компании «Нога». Под арест попало имущество Министерства финансов России, Рособоронэкспорта, Центробанка, Минпромэнерго и РИА Новости. Сообщается, что постановление судебных приставов при Трибунале Парижа вынесено на основании решения Стокгольмского международного суда по иску фирмы «Нога» от 1 февраля 1997 года. Суд в Стокгольме признал, что Россия должна фирме «Нога» 63 миллиона долларов.
Радио «Свобода». Новости.
В Минске объявили голодовку предпринимателей, арестованные за участие в массовой акции 10 января. Они протестуют против продолжающихся арестов бизнесменов, требующих отмены недавнего указа президента Беларуси Александра Лукашенко, рассказывает корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
10 января в Минске были задержаны около 30 участников акции протеста предпринимателей, которые требовали отмены указа Александра Лукашенко. В соответствии с документом, с 1 января индивидуальным предпринимателям разрешено привлекать в качестве наемных работников исключительно близких родственников. В Минске осудили еще несколько человек, принимавших участие в акции предпринимателей. Все приговорены к срокам от 15 до 20 суток. К слову, температура в камерах, где содержатся заключенные, не превышает 10-12 градусов. вопросов. Однако принимать теплые вещи для осужденных администрация изолятора отказывается. Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения предпринимателей «Перспектива», лидер которого Анатолий Шумченко 11 января осужден на 15 суток ареста. Кроме того, Минюст потребовал от оппозиционных партий объяснений в связи с участием их представителей в митинге предпринимателей. В митинге приняли участие лидеры партии коммунистов белорусской, Белорусского народного фронта, а также Объединенной гражданской партии Игорь Корней. Для Радио Свобода, Минск.
Правительство Сербии приняло план действий в случае одностороннего провозглашения косовскими албанцами независимости края, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
План действий сербского правительства объявлен документом наивысшей степени тайности. Сообщается, что его цель – защита суверенитета и территориальной целостности страны в случае попытки косовских албанцев отделить край от остальной Сербии. По окончании заседания правительства министр обороны Драган Шутановец заявил, что план не предусматривает использование сербских войск в Косове. Несмотря на то, что содержание документа засекречено, известно, что официальный Белград намерен ни при каких условиях не признавать независимость Косово и для сербов, оставшихся края, сформировать собственные органы власти. Известно также, что Сербия готова предпринять дипломатические шаги против тех государств, которые признают Косово независимым государством. Некоторые источники утверждают, что сербское правительство планирует экономическую и энергетическую блокаду Косово. Лидеры косовских албанцев заявляют, что независимость Косово от Сербии будет провозглашена в ближайшее время. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Таллине начался судебный процесс по делу о массовых беспорядках в апреле прошлого года после переноса памятника советскому воину-освободителю. На скамье подсудимых активисты движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, Максим Рева, Дмитрий Кленский и активист российского движения «Наши» Марк Сирык. Им предъявлены обвинения в организации беспорядков. В ходе апрельских событий в Таллине был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Десятки получили ранения, сотни задержаны. Около 50 человек уже приговорены к различным срокам лишения свободы, в основном условно. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Суд в Таллине над активистами российского движения «Наши» и «Ночной дозор». Взрыв газа в жилом доме в Железноводске. Скандал из-за распространения детской онлайн-порнографии в Германии. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор зарубежной прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с одной из самых громких тем сегодняшнего дня, которая прямиком связана с событиями ушедшего года. В Эстонии начался судебный процесс над молодыми людьми, которых власти обвиняют в организации массовых беспорядков в связи с переносом памятника воину-освободителю в апреле прошлого года в Таллине. Лидерам общественного движения «Ночной дозор» грозит наказание сроком до 5 лет лишения свободы. В результате выступлений противников переноса памятника около 50 человек были ранены, убит один молодой россиянин. «Россиянин», рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Перед судом в Таллине предстали лидеры общественного движения «Ночной дозор» Дмитрий Линтер, Максим Рева и Дмитрий Кленский. Вместе с ними на скамье подсудимых Марк Сирык, который, как считают власти, состоит в прокремлевской молодежной организации «Наши». Молодых людей обвиняют в организации массовых беспорядков в апреле прошлого года в связи с переносом памятника воину-освободителю из центра Таллина. В течение нескольких дней выступления молодежи сопровождались погромами и поджогами. Был убит гражданин России. Около 50 человек были ранены. Свыше 1000 попали в отделение полиции. Волнения тогда охватили и другие эстонские города. Молодые люди из движения «Ночной дозор», которое было создано специально для защиты бронзового солдата от переноса, виновными себя не признают. Об этом они заявили на первом судебном заседании в понедельник. События, связанные с переносом памятника воину-освободителю из центра Таллина на военное кладбище в отдаленном районе, до сих пор обсуждаются в эстонском обществе. Страсти поутихли, и, по мнению редактора газеты МК в Эстонии Павла Иванова, большинство граждан страны, и русские, и эстонцы, считают, что в отношениях обычных нормальных людей после истории с памятником ничего не изменилось. Испортились лишь отношения двух государств, и виноваты в этом политики, которые не умеют договариваться.
эстонское общество без раздела на русскую или на эстонскую часть общества считает, что в прошлом году вот эти апрельские события стали в какой-то мере все-таки переломными. Не только с точки зрения общественно-социальной жизни, но, может быть, еще и с точки зрения экономики. И мне лично кажется, что вот на настоящий момент дискуссия или, так сказать, возвращение к этой теме уже перешло вот такое русло прагматики. А что было бы, если бы этого бы не было, и было ли все это дело сделано на пользу и так далее, и так далее. А с точки зрения того, кто, что, зачем и почему, я думаю, что это уже ни для кого не представляет животрепещущего интереса. Мне кажется, что у нормальных людей как бы не было никаких между собой трений. То есть это абсолютно понятно, что апрель, я не могу сказать, что он был спровоцирован, но он был 100% на пользу как с одной стороны, так и с другой стороны, для тех, для кого, вот, так сказать, вот этот вот пунктик межнациональных отношений, он является предметом политических дивидендов.
Когда конфликт был в разгаре, как ваша газета, как вы лично освещали это все?
У нас было два номера подряд, по-моему, фоторепортажу без разных комментариев и описания очевидцев как с одной стороны, так и с другой стороны. Потому что я считаю, что, ну, а как журналист может принять одну или другую сторону? Журналист — это понятие независимое и объективное.
Вы наверняка размышляли, думали о том, что же может улучшить российско-эстонские отношения?
Вы знаете, мне кажется, что с одной и с другой стороны есть какая-то упертость. Она какая-то историческая или я не знаю какая. Это упертость на политическом уровне, потому что с точки зрения бизнеса все нормально, с точки зрения культурного обмена все абсолютно нормально. Эстонский режиссер Андрес Пустусман снял фильм «1814». В Эстонии на прошлой неделе прошла премьера этого фильма. То есть эстонский кинорежиссер, продюсер работает в российском кинематографе, ставит фильмы, все нормально. Российская железная дорога, вот сегодняшняя новость, преподнесла подарок Пермской школе, возила в Россию на экскурсию на зимние каникулы. То есть все нормально. А вот на политическом уровне существует какая-то вот эта упертость.
Говорил редактор газеты МК в Эстонии Павел Иванов. После переноса бронзового солдата в Таллине последовало множество событий. В России пикетировали эстонское посольство, бойкотировали эстонские товары, призывали не ездить в Эстонию. После этого группа россиян решила организовать в Москве общество друзей Эстонии и создавать совместные российско-эстонские культурные проекты, как бы показывая политикам, что нормальным людям, даже если они жители разных стран, всегда есть о чем поговорить. Говорит одна из организаторов общества друзей Эстонии Анна Сокольская.
Создавали мы его двумя целями. Во-первых, конечно, хотелось нормализовать отношения между двумя странами, которые как-то совершенно неестественно стали плохими, потому что Эстония, Прибалтика, Исландия, она все время исключительно была интегрирована в российскую культуру, и то, что сейчас происходит, это ненормально просто для всей нашей культуры. Во-вторых, конечно, хотелось противостоять вот этой вот пропаганде уропатриотической, которая по поводу бронзового солдата у нас, ну, так скажем, творилась или лилась из всех радиоточек, потому что это ни в коей мере не было на пользу прежде всего России. Понятно, что в истории с бронзовым солдатом обе стороны были хороши, но это не значит, что надо из этого было делать такую историю. Вот тут недавно во Львове, насколько я помню, опять памятники осквернили, но мы что-то не идем стекла бить в украинское посольство. У нас же человеку обычно предлагается два пути: либо присоединиться к протестующим, либо тихо сидеть дома. Выбор из двух позиций свободным выбором, это вам скажет психолог, никогда не является. Поэтому мы предлагаем некий третий путь. На каждую контркультурную инициативу с эстонской стороны, с правительственной, с нашей стороны, отличить какими-то культурными инициативами. Российско-эстонские отношения могут укрепить действительно отношения между людьми. Что вот мы уже при большой поддержке русско-балтийской группы мы работаем с радио 4, это русское радио Эстонии. Мы регулярно посылаем туда книги, какие-то литературные новинки, делаем о них передачи, делаем это все за свой счет. Меняется отношение к нам не только среди русских, которые не чувствуют себя забытыми, но и среди эстонцев, которые вдруг с удивлением обнаруживают, что граждане Российской Федерации — это не только безумно политизированные люди, кричащие о бронзовом солдате, но ничего при этом не делающие для того, чтобы поддержать своих соотечественников за рубежом, но и те, кто готовы выступать и даже реализовывать определенные культурные инициативы. Мы провели вот мановские чтения. Мы сделали очень много передач о лауреатах Букера, о лауреатах Большой книги. Вы понимаете, жизнь не исчерпывается политическими конфликтами. Сейчас мы готовим очень много новых проектов, связанных с тем, что в 2008 год в Европе объявлен годом межкультурного диалога. И вот мне кажется, что надо восстанавливать именно этот межкультурный диалог, что политику надо оставить политикам. Понимаете, политика – это занятие сугубо профессиональное. Вот так же, как на досуге мы не сверлим каналов, не собираем дома синхрофазотронов. Точно так же не надо вот всем просто в свободное от работы время заниматься политикой. Что есть много других каких-то мест, где можно реализоваться, где можно себя проявить, и это действительно послужит на пользу всем, там, послужит на пользу становления отношений.
Говорила организатор Общества друзей Эстонии в России Анна Сокольская. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, публицистику, новости и, конечно же, вещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу у входа в расположенную в центре города гостиницу, где часто останавливаются иностранцы. Пока сообщений о жертвах нет. В городе Новокуйбышевск Самарской области 6 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. Все они госпитализированы. В Махачкале в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевика. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брентон после встречи в МИДе России. По решению Парижского суда заморожены счета российских учреждений и государственных компаний в банке ВТБ Банк Европ. В Таллине начался суд по делу о массовых беспорядках после переноса памятника советскому воину-освободителю. Президент США Джордж Буш, завершая поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Саудовскую Аравию. Небольшое объявление перед тем, как мы перейдем к обзору свежих американских газет. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа Михаила Соколова «Время политики». Главная тема – плавное перетекание предвыборной парламентской кампании в России в президентскую. Повтор в час ночи и в 3 часа дня завтра. Время московское. Не пропустите. И мы переходим к обзору свежих американских газет. 2 часа спустя после разговора о европейских публикациях я приветствую в студии мою коллегу Ирину Лагунину. Ирина, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер, Кирилл.
Что на этот раз привлекло ваше внимание?
Давайте поговорим о больном для нас и наших слушателей, многих, у которых по-прежнему все их сбережения находятся в долларах. Wall Street Journal, ведущая американская экономическая газета, сегодня публикует статью под заголовком «Рынки и доллар». И автор сравнивает меры, которые предпринимаются в Америке и предпринимались еще недавно в Европе, чтобы укрепить валюту. «Мощные инвестиции в США в последнее время сделали заголовки газет», пишет он. «Но они ничто, если посмотреть на массовый отток долларов из США, вследствие того, что компании пытаются укрепить свои позиции и увеличить прибыли в других валютах, а не в долларах. Для того, чтобы побороть нестабильность на рынках, Федеральный резервный банк сократил процентную ставку. Но сейчас, когда он намеревается снизить ставку еще больше, пора подумать о том, чтобы использовать для стабилизации рынков наиболее мощный рычаг, а именно сильный доллар, который привел бы к падению цен на нефть и возобновил бы экономический рост США». Процентная ставка, по мнению автора статьи, искусственно низка уже в течение нескольких лет, то есть того времени, в течение которого стоимость доллара улетучилась, а стоимость недвижимости поднялась в 2 раза. Нынешняя долларовая политика США оставляет ответственность за крушение доллара за рынком, но известный своим поверхностным мышлением монетарный рынок склонен продавать валюту тех стран, которые оставляют ответственность за их валюту на этом самом рынке, то есть тем самым еще больше понижая стоимость валюты. В 2000 году глава Европейского банка предложил оценивать евро в зависимости от экономических показателей Союза. И падение европейской валюты не останавливалось с тех пор до того момента, пока новый глава уже Центробанка не предложил оценивать стоимость валюты вне зависимости от того, что о ней думает рынок, и вне зависимости от основных экономических показателей Европы. Оценка стоимости валюты, опирающаяся на экономические показатели страны, кстати, вообще не оправдана, и Европа это доказала, евро пошло вверх. В начале 90-х годов такую же историю прошла Япония в начале 90-х. Рынки оценили японскую иену исключительно высоко, и так продолжалось до 95-го года, что вызвало потом десятилетие дефляции. «Рынки валют известны тем, что расстраивают экономику и человеческие жизни», пишет Wall Street Journal. Даже если Центральный банк Америки, президент или министр финансов просто скажут, что хотят, чтобы доллар был крепче, они уже тем самым укрепят его. И следующим шагом против шатания финансового рынка как раз и должно стать заявление, что администрация хочет видеть более крепкую американскую валюту и, как следствие, привлечение капиталов, толчок к экономическому росту и замедление инфляции. Время еще есть, пишет Wall Street Journal.
Ну, надо сказать, что это мнение, конечно, далековато от монетаризма, это уж точно. Вот, потому что все-таки классический либерализм рассматривает все с точки зрения самого рынка. Посмотрим, что будет.
Тем не менее, это пишет главный экономист одной из очень мощных финансовых корпораций. Так что...
Ну, есть другие мнения, просто это называется.
Ну, в том числе у администрации президента нынешней, администрации США и у нынешнего президента США явно совершенно.
Ну, посмотрим, как будут развиваться события, действительно. Давайте перейдем от нелегких экономических проблем к не менее нелегким политическим, что любопытного на международной теме еще.
Вы знаете, есть две статьи, одна в Toronto Star и одна еще в одной американской газете Christian Science Monitor. Я, наверное, сначала остановлюсь на Toronto Star, как на газете американского континента. Напомню, это канадская газета. И автор ее Келли Тоухилл преподавала журналистику в Санкт-Петербурге, а она также является редактором «Торонто Стар». Она дает такую картину ее преподавания в России. В конце каждого занятия ей задавали один и тот же вопрос. Есть ли в Канаде настоящая свобода прессы? Или в таком варианте. А канадские репортеры могут действительно писать то, что видят? И каждый раз, когда она отвечала «да», студенты только вздыхали и закатывали глаза. И есть вещи, для которых перевод не нужен. Для российских слушателей курса журналистики понятие свободной прессы относится к тому же разряду, что, скажем, Санта-Клаус, то есть к разряду выдумок. В советское время, пишет журналистка, цензура была простой и незатейливой. Любое слово, любая фотография появлялись в средствах информации только с ведома и с визы официального цензора. Нынешняя система цензуры в России сложнее и опаснее, и само ее существование значительно труднее доказать. В большинстве своем сложности, с которыми сталкиваются в России журналисты и редакторы, это не то, что становится потом материалом для сенсационных новостных заголовков. Это препоны, которые им ставят каждый день. Препоны, мешающие им находить и печатать правду. Выпуск одного из журналов, в котором были напечатаны неудобные, в кавычках, фотографии чиновников, таинственным образом исчез из всех киосков еще до поступления в продажу, например. Или еще один пример. Газете, которую распространяют в метро, вынесли предупреждение, что если она будет критиковать власти, то соглашение с метро будет расторгнуто. Ну и кроме того, не надо забывать, конечно, о том, что в России с 2000 года убит уже 21 журналист. То есть журналистов, ко всему прочему, еще и напрямую запугивают и убивают. И заканчивается эта публикация так. Одна студентка спросила Келли Тоухилл, нужна ли России, по ее мнению, свободная пресса? На что-то ответила вопросом на вопрос. А вы хотите свободной прессы? Некоторое время студентка молчала, а потом ответила. В России опасно хотеть свободной прессы. Хотеть? Спросила Келли Тоухилл. Или быть ею на самом деле? Хотеть уже опасно, ответила студентка. Это публикация в газете «Торонто Стар».
Да, немножечко драматизированная, надо сказать, ситуация, описанная канадской журналисткой. К сожалению, у нас уже не остается времени на историю о Кении. Думаю, что мы, извините, расскажем о ней в следующих выпусках.
Или завтра в программе «Время и мир».
Хорошо, слушайте «Радио Свобода», программу «Время и мир», раз уж мы говорим такими рекламными, да, слоганами, то она завтра в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, ведет Ирина Лагунина. А мы возвращаемся к российским новостям. В Ставропольском крае, в городе Железноводск, продолжаются разборы завалов жилого дома, который рухнул из-за взрыва газа. Погибли 6 человек, рассказывает Лада Леденева.
Разрушены 4 квартиры на 5-м этаже здания, сообщила сегодня руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю Оксана Старикова.
Планы у нас по погибшим 6 человек. Мужчина 81-го года рождения, женщина 79-го. Еще одна женщина, ее данные уточняются. Две девочки одна 2001 года рождения, другая 2007. Также еще погибший мужчина, 76 лет ему. Госпитализировано 3 человека, женщина 75 года рождения, мужчина 73. У них различные там ушибы, сотрясения. А одна женщина 34 года рождения, пожилая, обратилась за медицинской помощью. У нее диагноз гипертонический кризис.
Рассказала Оксана Старикова. По предварительной версии, причиной взрыва стало неосторожное использование газовой плиты, вероятно, для обогрева, сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по краю генерал-майор Игорь Одер. Однако это лишь рабочая версия. Не исключено, что она может измениться. Этот вопрос компетенции следствия, считают в МЧС Ставропольского края. По данным, на 10 утра понедельника разобраны завалы в 2 из 4 разрушенных квартир. В 2 квартирах работа по разбору завалов продолжается. Там могут находиться люди.
Работы еще продолжаются, потому что остались 2 квартиры пока. Вот 4 разрушены, да, были квартиры. В 2 из них уже разбор завалов проведен. Погибшие, пострадавшие извлечены. Остались 2 квартиры, там проводятся работы. Говорить о том, что там есть люди, ну, вполне вероятно, потому что, по словам вот очевидцев, соседей, там должны были находиться люди. То есть, может быть, цифра изменится.
Считают в МЧС Ставропольского края. Взрыв произошел сегодня ночью в 2:18 по Москве на 5-м этаже 5-этажного жилого дома. С места происшествия были эвакуированы 60 человек. 8 человек спасены. По словам очевидцев, взрывной волной в соседних домах были выбиты стекла. По данным Южного регионального центра МЧС, произошло провисание крыши, а также обвалилась наружная стена здания. На месте происшествия работают 45 спасателей и 12 единиц техники. Прибыли представители городской администрации. По словам губернатора Ставропольского края Александра Черногорова, в течение дня состоится заседание комиссии, на котором будут определены меры по оказанию помощи жильцам пострадавших квартир. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
А мы возвращаемся к самой громкой и скандальной теме сегодняшнего дня, к ситуации вокруг британского совета. Посол Великобритании Энтони Брентон после встречи в МИДе России заявил, что британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей. Конфликт вокруг британского совета – лишь одна из проблем, которые возникли в последнее время в российско-британских отношениях. Отказ в экстрадиции Бориса Березовского, убийство Александра Литвиненко и дело Андрея Лугового, дело британских шпионов, критика со стороны Лондона, нарушение демократических прав и свобод в России – все это привело к тому, что к концу путинской эпохи Великобритания из внешнеполитического партнера Кремля превратилась в его неприятеля. Об этом мой коллега Андрей Шарий побеседовал с главным редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом.
Очевидно, что в Лондоне Foreign Office действительно рассматривает всю историю с британским советом в некотором контексте ухудшившихся российско-британских отношений, как, собственно, если судить, по крайней мере, по заявлениям некоторых представителей российского МИДа, рассматривает это и российская сторона. Здесь есть, конечно, определенное разночтение в оценке ситуации. Британские власти считают, что соглашение 1994 года позволяет британскому совету практически свободно работать на территории России. Российские власти утверждают, что это не так, что требуется законодательного регулирования. Далее идет разговор об уплате налогов. Англичане утверждают, что они заплатили все налоги. Российский МИД говорит, что вроде бы да, но тем не менее нужно регулировать юридический статус. Так что здесь, с одной стороны, есть чисто, очевидно, бюрократические такие вещи, которые можно обсуждать. С другой стороны, даже если бы обе стороны не ставили это в определенный контекст, масс-медиа, журналисты, аналитики смотрят на эту ситуацию именно в таком контексте.
Чего ждут сейчас больше в Лондоне в связи с развитием политических процессов в России? Вот придет новый президент, его фамилия будет, вероятнее всего, Медведев. Ждут того, что стихнут российско-британские страсти или продолжатся эти три волнения?
Премьер-министр Гордона Брауна довольно-таки много проблем и во внешней политической сфере, помимо России, ну, в том числе, это и ситуация в Ираке, отношения с Евросоюзом, целый ряд других вещей, в том числе и Косово, и Иран, где тоже, так сказать, диалог с Россией идет, но идет довольно трудно. Действительно, многие полагают, что приход нового руководства власти в России может привести к определенному, ну, словно говоря, смягчению остроты вот этого конфликта, особенно в том случае, если, скажем, Гордон Браун, премьер-министр Великобритании, и новый президент России смогут достаточно быстро встретиться либо на саммите России и Евросоюза, Евросоюз, либо, что более вероятно, на саммите Большой Восьмерки в Японии летом. Многое будет зависеть от того, какова будет конфигурация власти в России.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр был первым западным лидером, который встретился с Владимиром Путиным в свое время, в новой тогда для Путина должности президента. Внешняя политика, российская внешняя политика Гордона Брауна сильно изменилась с той поры. Можно ли рассчитывать, что он первым приедет поздравить нового президента России, как считаете?
Полагаю, что все-таки ситуация очень сильно изменилась. Блэру требовалось найти некую яркую, может быть, для себя роль. Он всегда был в поисках этой яркой роли во внешней политике. Браун просто политик другого склада. Он во многом очень такой расчетливый, не такой яркий, как Блэр, может быть, даже с точки зрения того, что называется public relations. Трудно себе представить, что в нынешнем контексте непростых отношений, даже, скажем, России и Евросоюза, не только России и Великобритании, Гордон Браун поедет в Москву очень быстро. Подобного рода визит даже, может быть, несколько странно был бы воспринят британской прессе, если бы он вообще произошел. Браун прагматик. В какой-то степени он пытается дистанцироваться от наследия Блэра, оно в российско-британских отношениях такое довольно противоречивое. Поэтому вот если говорить о возможности какой-то официальной и протокольной встречи, которая будет, ну, условно говоря, не особенно трудной для обеих сторон, то здесь нельзя исключить, что присущий Брауну прагматизм и, как считают многие, присущий возможному будущему президенту России прагматизм сыграют свою роль.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с редактором Московского бюро русской службы BBC Константином Эгертом. В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу у входа в расположенную в центре города гостиницу, где часто останавливаются иностранцы. Сведений о жертвах нет. В городе Новокуйбышевск Самарской области 6 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. Все они госпитализированы. Сегодня же в городе Железноводск Ставропольского края при взрыве газа погибли 6 человек, в том числе грудной ребенок. В Махачкале в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевика. Их тела были обнаружены в квартире жилого дома, взятой штурмом. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брентон после встречи в МИДе России. Дипломат был вызван из-за того, что в Петербурге и Екатеринбурге не закрыты офисы организации, как того требовало Министерство иностранных дел. Российская сторона расценила подобные действия как провокацию. По решению Парижского суда заморожены счета российских учреждений и государственных компаний в банке ВТБ Банк Европ. Сообщается, что это решение принято по иску швейцарской компании «Нога». Под арест попало имущество Министерства финансов России, Рособоронэкспорта, Центробанка, Минпромэнерго, РИА Новости. В Таллине начался суд по делу о массовых беспорядках после переноса памятника советскому воину-освободителю. На скамье подсудимых активист объединения «Ночной дозор» и активист российского движения «Наши». Их обвиняют в организации беспорядков. Президент США Джордж Буш, завершая поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Саудовскую Аравию. Цель его переговоров с королем Абдуллой – заручиться поддержкой Эр-Рияда в израильско-палестинском мирном урегулировании и в противостоянии с Ираном. Продолжим новости новостями культуры. О них расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
Объявлены имена обладателей кинопремии «Золотой глобус», которую в 65-й раз вручает Ассоциация иностранной прессы в Голливуде. Из-за забастовки сценаристов, с которыми солидаризировалась гильдия актеров, организаторы «Золотого глобуса» отказались от торжественной церемонии вручения наград и провели лишь пресс-конференцию. В номинации «Лучшая драма» победил фильм Джо Райта «Искупление», экранизация бестселлера Иэна Макьюина. Лучшим актером в драме признан Дэниел Дэй-Льюис, исполнитель главной роли в фильме «Там прольется кровь». Лучшей драматической актрисой названа Джули Кристи за работу в картине «Далеко от нее». Награды за лучшую режиссуру удостоен Джулиан Шнабель за ленту «Скафандр и бабочка». Еще один глобус эта картина получила в номинации «Фильм на иностранном языке». Лучшим сценарием назван «Старикам тут не место» Итана и Джаэля Коэнов. Фильм «Суини Тодд» получил глобус категории «Лучшая комедия-мюзикл», награжденный исполнитель главной роли в этом фильме Джонни Депп. Еще один актерский глобус достался Марион Котийяр, исполнительнице роли Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом свете». Лучшим анимационным фильмом года назван «Рататуй». На пресс-конференции были объявлены также победители в номинациях для телесериалов. В Париже прошла церемония вручения французских аналогов «Золотого глобуса» премии «Люмьер», которые присуждают Ассоциации иностранных журналистов, пишущих о кино. Фильмом года признан «Скафандр и бабочка», а исполнитель главной роли в этой картине Матье Амальрик получил награду за лучшую актерскую роль. Лучшим режиссером назван постановщик фильма «Семечко и мул» Абдель Латиф Кишиш. В Японии состоялась первая в стране выставка моды для собак. Наряды для 20 собак, вышедших на подиум в Токио, разработали знаменитые дизайнеры из разных стран. Критики отмечают грейхаунда в растаманской шапочке, пуделя в платье в горошек, таксу в украшенном стразами Сваровски пальто за 20 тысяч долларов от шведского дизайнера Манфреда. Японская индустрия товаров для собак в последние годы переживает бум. Ее оборот составляет 10 миллиардов долларов в год. Число домашних собак за последние 10 лет в стране увеличилось вдвое, до 13 миллионов. Драма о двух неизлечимо больных стариках «Пока не сыграл в ящик» лидирует в кассовом рейтинге североамериканского проката за минувший уикенд. Сборы от продажи билетов на этот фильм Джеком Николсоном и Морганом Фрименом составили 19,5 миллиона долларов. На втором месте в рейтинге комедия «Первое воскресенье» – 19 миллионов долларов за уикенд.
Дмитрий Волчек, новости культуры. Мы продолжим разговор на культурные темы. Любопытная выставка в Самарской области. В краеведческом музее села Утевка открылась выставка работ художника-самоучки Григория Журавлева. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Выставка, инициаторами которой стали жители села Утевка и работники местного краеведческого музея, посвящена творчеству художника Григория Журавлева. Родившись 150 лет назад калекой, без рук и ног, он получил самостоятельно образование, стал талантливым художником и самым уважаемым человеком в Утевке. Он создавал не только картины, но и иконы. В селе Утевка есть церковь Святой Троицы, в которой все настенные росписи, большая часть икон, выполнена Григорием Журавлевым. Уникальность его работ заключается не только в замечательных картинах из Ветхого и Нового Заветов, сколько в необычных способе их исполнения. Сам художник некоторые свои работы подписывал так. Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев, села Утевки Самарской губернии, без руки, без ноги, говорит настоятель храма, протоиерей отец Анатолий.
Это прежде всего для нас должен быть сильным примером, то, чтобы мы никогда не падали в отчаяние, не у него ныне отгоняли от себя всякие наветы вражьи и стремились в жизни делать что-то доброе. У него не было ни рук, ни ног, но он сделал такие шедевры, что человек с академическим образованием художник не может такое написать.
Рассказывают, что когда храм был готов, на Григория Журавлева было страшно смотреть. Стертые в кровь губы, почти без зубов и язва на затылке. Фрески, написанные художником-самородком, сохранились до сих пор. Пантелеймон Целитель, написанный Журавлевым, избавляет прихожан от недугов. Сейчас Утевский краеведческий музей разыскивает новые работы своего земляка. Отыскалась небольшая брошюра, посвященная истории строительства в Самаре одного из крупнейших в России кафедральных соборов. Выяснилось, что одна из икон для иконостаса, а именно икона святого Алексия, митрополита Московского, была написана крестьянином из Утевки Бузулукского уезда Самарской губернии, рассказывает директор музея Людмила Чернецова.
Григорий Журавлев, вероятно, инструмент, созданный природой для духовности, для живописи, такой вот необыкновенный, который бы свет и здоровье людям несла. Потому что посетители, которые приходят в храм, говорят, что им становится легче, они несут свои печали, переживания, они просят Григория Журавлева.
Жители села Утевка говорят, что уникальный художник должен быть причислен к лику святых. Многие, увидев на выставке картины, рисунки и иконы Григория Журавлева, сами обретают вдохновение и начинают заниматься творчеством, сочинять стихи, рассказывает Людмила Чернецова.
У кого-то и руки, и ноги, а он словно калека убогий. То замучился, то не успел, так и будет стоять у дороги, так и будет просить у Бога. Бог дает, а он не удел.
Необычной выставкой работ художника из самарского села Утевка Григория Журавлева уже заинтересовались представители московских и петербургских музеев. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Грузия. Шанс для оппозиции. Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала полемизирует с теми, кто считает нынешнюю оппозицию в Грузии очень слабой, неспособной противопоставить что-либо Михаилу Саакашвили и правящей партии «Единое национальное движение». Она, мол, и нерешительная, и неспособная пойти на жесткую конфронтацию с президентом, совершив нечто похожее на революцию РОС.
Обычно в качестве аргумента, объясняющего ее сдержанность, приводится следующее. Раз она ориентирована на Запад, то получает приказы из Вашингтонского обкома. А этот обком на своем закрытом пленуме решил, что президентом будет Саакашвили, что принуждает его соперников к максимальной сдержанности. Иначе им, как минимум, обеспечен выговор с занесением в личное дело. Шутки шутками, а конспирологическое представление о постсоветских прозападных политиках, представляющее их в марионеточном виде, в России сейчас весьма распространено. На самом деле ориентация на Запад действительно способствует тому, что политики фактически принуждаются к сдержанности в отношении оппонентов, к отказу от принципа «все или ничего». Это относится и к оппозиции, и к властям. Не будь западного фактора, чрезвычайное положение в Грузии могло бы действовать и сейчас, а основные противники сидели бы по тюрьмам, что, однако, означало бы полную утрату надежды на европейское будущее даже в долгосрочной перспективе.
Но есть и другая, не менее важная причина сдержанности грузинской оппозиции. Дело в том, что она не победила на выборах. Результаты опроса, проведенного неведомой профессиональному сообществу украинской организации, вызывают еще меньше доверия, чем социологическое исследование, проведенное на выходе с участков близкими к Саакашвили структурами, отмечает Алексей Макаркин.
В Грузии разрыв между Саакашвили и Гачичеладзе слишком велик, даже если принять во внимание высокую вероятность отъема оппозиции. Нескольких заслуженных ими процентных пунктов. Поэтому революционный сценарий в создавшейся ситуации выглядел бы слишком рискованным, не учитывающим своеобразие текущего момента. Понятно, что оппозиция не согласится с официальными результатами президентских выборов и будет и далее протестовать против них. Однако нельзя забывать, что уже в апреле в стране пройдут парламентские выборы. Когда Саакашвили назначал президентские выборы перед парламентскими, то он имел серьезные основания полагать, что его убедительная и бесспорная победа увеличит шансы пропрезидентской партии на сохранение абсолютного большинства в парламенте. Теперь же оказалось, что победа именно в первом туре недостаточно убедительна и весьма спорна. И Саакашвили будет куда сложнее, чем первоначально планировалось, выступить в роли локомотива для своих сторонников.
А раз так, то следующий грузинский парламент имеет все шансы быть более плюралистическим по своему составу и менее удобным для Саакашвили, делает вывод Алексей Макаркин.
Оппозиция сейчас будет всячески использовать тот факт, что очень сомнительный успех Саакашвили, столь серьезный, о котором говорит Центр избирком, что он выиграл сразу же в первом туре голосования. Они будут всячески это использовать, они будут устраивать акции, подобные той, которая проходила вчера. И, в общем, я думаю, что они останутся в центре внимания, это раз. И второе, у них уже есть приличный результат. То есть за кандидата объединенной оппозиции проголосовало четверть избирателей. Это я в том случае, если следовать официальной статистике, официальным подсчетам Центра избиркома. И, кроме того, еще значительная часть проголосовала за остальных оппозиционных кандидатов. То есть примерно половина избирателей, опять-таки говорю, в соответствии с этой, с этими официальными сведениями, проголосовали за оппозицию. При этом показательно, что основные успехи оппозиции приходятся на крупные города, где избиратель, так сказать, активнее политически, и где он способен отстоять свои права, отстоять свое голосование и проследить за подсчетами с помощью наблюдателей, за подсчетом результатов голосования и так далее. Поэтому я думаю, что у оппозиции есть очень приличный шанс увеличить свое представительство. И если сейчас сторонники Саакашвили целиком доминируют в парламенте, безоговорочно доминируют, то, наверное, в следующем парламенте будет очень серьезная оппозиция. Кстати, имеется возможность того, что оппозиционные силы могут там получить и большинство. Но, правда, это большинство вряд ли будет устойчивым, потому что внутри оппозиции есть много разногласий. Есть разногласия и идеологического характера, есть разногласия, как обычно, и персонального характера, кто главный. Но в любом случае это будет уже иной парламент, с которым Саакашвили придется договариваться, с которым Саакашвили придется как-то взаимодействовать, как-то идти на компромиссы, потому что теперешний парламент – это просто инструмент в его руках.
Грузия. Шанс для оппозиции. Статья вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина на сайте ежедневного журнала. Политика онлайн. Андрей Шароградзе.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд вас ждет сводка главных новостей этого часа. После нее, до конца этого часа информационной программы «Время свободы», наша традиционная экономическая панорама, которую, как обычно, подготовил экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов, и история, очередная история Запада и Востока. На этот раз в этой рубрике история из Германии. Речь пойдет о том, как немецкие власти сражаются с распространителями и потребителями детской порнографии в интернете. Но все это после сводки новостей. Сейчас в Москве 18:45.
Радио «Свобода». Новости.
Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле. В городе Новокуйбышевск в Самарской области 6 человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. В Махачкале в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты 2 боевика. Британский совет продолжит деятельность в регионах, несмотря на запрет российских властей, заявил посол Великобритании Энтони Брентон после встречи в МИДе России. По решению Парижского суда заморожены счета российских учреждений и государственных компаний в банке ВТБ Банк Юроп. Сообщается, что это решение принято по иску швейцарской компании «Нога». В Таллине начался суд по делу о массовых беспорядках после переноса памятника советскому воину-освободителю. Президент США Джордж Буш, завершая поездку по Ближнему Востоку, прибыл в Саудовскую Аравию. Израиль и палестинская автономия начали переговоры по ключевым проблемам мирного урегулирования. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости экономики, ситуация на биржах, курсы валют, основные события и тенденции экономического развития в панораме Ивана Трифилова.
Чистый приток капитала в Россию в 2007 году увеличился почти в два раза по сравнению с предыдущим годом и составил 82 миллиарда 300 миллионов долларов, говорится в материалах Центрального банка. Причем более половины этой суммы пришлось на долю банковского сектора страны. Объем внешней торговли России в январе-ноябре увеличился примерно на 20% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года – до 514,5 миллиардов долларов, сообщили представители Центрального банка. Экспорт товаров из России за 11 месяцев составил 316 миллиардов 460 миллионов долларов, что на 15,4% больше, чем годом ранее. Вместе с тем, объемы импорта за этот период выросли на 36,7%, составив более 198 миллиардов долларов. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Все предыдущие годы рост реальных доходов составляет где-то 12-14% в год. Это очень много. Что означает рост такой реальных доходов? Это означает, что структура спроса, она смещается от более простых товаров в сторону более качественных, сложных, дорогих. И если это происходит за 3-4, 5, 6, 7 лет, то местные производители, они так или иначе успевают приспособиться. Но если это происходит в течение одного года, то это в принципе невозможно. Отсюда мы имеем вот такой вот быстрый рост импорта, в том числе потребительских товаров. товаров.
Строительство высокоскоростной автомобильной магистрали Москва-Санкт-Петербург может начаться уже в 2008 году. Как сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, предполагается, что первоначально будет сооружен небольшой участок трассы протяженностью от 60 до 70 километров. Она, по словам министра транспорта Игоря Левитина, станет первой платной крупной автодорогой в стране.
Первые платные дороги планируются, конечно же, в тех местах, где дороги работают с перегрузкой. Это, конечно же, Москва-Санкт-Петербург и подходы к крупным городам-миллионникам. Есть предложение от Краснодарского края. Это дорога, которая идет с обходом Краснодара в Новороссийск. И думаю, что другие регионы, увидев задел Москвы и Санкт-Петербурга, Краснодарского края, также захотят заниматься обустройством параллельных скоростных дорог.
Руководство российских регионов обязано найти возможность снизить стоимость подключения домовладений газу в рамках программы газификации страны, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Сейчас, по его словам, стоимость такой услуги в отдельных частях России является запредельно высокой.
К сожалению, есть довольно сложные ситуации, неприятная информация, касающаяся тех затрат, которые идут на подключение в некоторых регионах. Это стоит от 30 до 100 тысяч для отдельных граждан. Но вы понимаете, у наших людей просто таких денег нет. При этом отмечу, что усредненный тариф, вот по тем подсчетам, которые у нас в «Газпроме» делались, составляет где-то в районе 20-25 тысяч рублей. В некоторых регионах даже меньше. Это то, что люди готовы платить, и то, что им по силу.
Холдинг «Рао ЕС России» в декабре увеличил выработку электроэнергии на 6% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года – до 72 миллиардов 300 миллионов киловатт-часов. В целом, объем энергопотребления в России в 2007 году, согласно предварительным данным, составил более 985 миллиардов киловатт-часов, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Президент России своим распоряжением разрешил продажу итальянской компании «Alenia Aeronautica» блокирующего пакета 25% плюс одна акция российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Эта компания, занимающаяся проектом создания регионального пассажирского лайнера «Сухой Суперджет-100», была образована российским авиастроительным холдингом «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева, а также американской компании «Боинг». Ожидается, что серийное производство лайнера «Сухой Суперджет-100» в базовом варианте, рассчитанного на перевозку 100 пассажиров, начнется в 2008 году, говорит генеральный директор холдинга «Сухой» Михаил Погосян.
Это семейство региональных самолетов, и это самолет не для деловых людей, это самолет для ближнемагистральных региональных перевозок. Это самолет для массового использования на рынке гражданских авиационных перевозок. Безусловно, на его базе может быть создан самолет бизнес-класса, но основное назначение – это самолет для перевозок пассажиров.
Правительство Казахстана и участники международного консорциума, разрабатывающего нефтяное месторождение «Кашаган» в северной части Каспийского моря, согласовали новые условия реализации проекта. Сообщается, что доля участника консорциума с казахстанской стороны, государственной компании «Казмунайгаз», вырастет в нем до уровня других основных партнеров. Месторождение «Кашаган», которое считается крупнейшим из всех открытых в мире за последние 30 лет, разрабатывает международный консорциум, возглавляемый итальянской компанией «Эни», на треть контролируемой государством. Ей сейчас принадлежат 18,5% акций. Такими же пакетами владеют британо-голландская «Шелл», американская «ExxonMobil» и французская «Тоталь». Еще 9,3% акций проекта владеет американская «ConocoPhillips», а у японской «Inpex» и казахской государственной компании «Казмунайгаз» по 8,3% участия в проекте. Курс доллара на сегодня 24 рубля 37 копеек, на завтра 24,29. Евро сегодня стоит 36 рублей 4 копейки, курс на вторник 36,12. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Это была экономическая панорама, которую подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Здесь разразился крупнейший скандал, связанный с распространением в интернете детской порнографии. Тысячи немцев подозреваются прокуратурой в том, что они посещали запретные сайты, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Операция под кодовым названием «Небо» проходит в Германии уже не первый месяц. Во многих городах страны – Берлине, Гамбурге, Кёльне, Галле, Крефельде – проводятся обыски, облавы и допросы. Число подозреваемых растет с каждым днем. Войну интернет-педофилии объявила и прокуратура соседней с Германией Австрии, где под подозрением оказались 107 человек. Об операции «Небо» я беседую с известным немецким адвокатом, председателем общественной организации под названием «Прямая помощь детям Германии» Георгом Эрманом. С чего началась операция «Небо»?
Администрация одного из берлинских интернет-провайдеров заметила странное увеличение трафика. Это сразу вызвало подозрение. Руководство компании сообщило о них в прокуратуру Берлина. Вскоре выяснилось, что всплеск активности пользователей был вызван сайтом, с которого можно было скачивать детскую порнографию. Прокуратура возбудила уголовные дела, однако многие из них вскоре были закрыты из-за недостаточности улик.
Многие из тех, кто сначала находился под подозрением, утверждают, что совершенно случайно забрели на порносайты.
Возможно, однако я считаю важным то, что следствие продолжается, и тысячи педофилов в Германии все-таки понесут ответственность. К сожалению, скачивание детской порнографии из интернета в Германии карается не столь уж сурово. Согласно Уголовному кодексу, до 2 лет лишения свободы. В то время как за незаконное скачивание из интернета музыки или голливудских фильмов 3 года тюрьмы. Для меня совершенно ясно, что речь идет о серьезном упущении со стороны законодателей. Ведь педофилы скачивают фильмы и фотографии, на которых маленькие дети порой дошкольного возраста подвергаются сексуальным пыткам и унижениям. Мне, честно говоря, очень жаль, что прокуратуре часто не удается из-за нехватки улик довести возбужденные уголовные дела до конца.
Принято считать, что в порнофильмах можно увидеть детей из восточноевропейских стран, но не из Германии. Это так?
Нет, не совсем. Прокуратуре удалось установить, что и над немецкими детьми порой издеваются и заставляют их сниматься в порнофильмах. Однако большая часть детского порно производится, конечно, в Восточной Европе.
С точки зрения немецкого права, каждый, кому меньше 18 лет, ребенок. Поэтому, возможно, многим пользователям интернета трудно отличить, скажем, 19-летнюю девушку от 17-летней. То есть детскую порнографию от взрослой, которая, как известно, официально в Германии разрешена.
Я думаю, что в данном случае этой проблемы вообще не существует. В рамках операции «Небо» найдены скачанные из интернета видеофайлы, на которых изображены девочки младше 12, а порой даже и 2 лет. Поэтому говорить о том, что кто-то спутал и скачал вместо взрослого порно детское, не приходится.
Борьба с интернет-педофилией ведется в последнее время во всем мире. В США, Великобритании, Франции, Австралии, Португалии, Австрии. Как бы вы оценили работу немецких следователей на фоне их коллег из других стран?
Немецкая прокуратура ограничена в правах. Она не может, к примеру, ради следственного эксперимента отправить по интернету подозреваемому порнографическую продукцию и узнать, проявит ли он к ней интерес. В Германии подобный следственный эксперимент незаконен. Для сравнения, во Франции и Бельгии правоохранительные органы обладают куда большими правами. Поэтому я считаю, что у нас в Германии многое уже упущено. И в каком-то смысле борьбу с интернет-педофилией мы уже проиграли.
Насколько велик, на ваш взгляд, интерес к детской порнографии в Германии?
Это такая сфера, где очень сложно проводить исследования. Однако нам удалось установить, что в последнее время интерес к детской порнографии среди пользователей интернета в Германии вырос. По самым приблизительным подсчетам, около 300 тысяч мужчин-жителей Германии посещают сайты с детской порнографией.
Говорил Георг Эрман, председатель общественной организации «Прямая помощь детям Германии». Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня, анализ важнейших событий через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. 3 основные темы в сегодняшней программе. В открытии о разрастающемся конфликте Лондона и Москвы вокруг деятельности в России Британского совета. Посмотрим, кто прав и виноват. Послушаем комментарии экспертов, которые связаны с дипломатической стороной анализа этой ситуации. Им поговорим говорим о том, что думают по этому поводу в Лондоне. В Таллине открылся процесс над обвиняемыми в организации массовых беспорядков в апреле прошлого года активистов движения «Ночной дозор» и «Наши». Чем окончится этот процесс? Как теперь выглядят отношения между Таллином и Москвой? И, наконец, о ситуации на Северном Кавказе, вокруг Северного Кавказа, чеченские беженцы в Париже и операция в Кабардино-Балкарии по поискам убийц, начальник республиканского управления по борьбе с организованной преступностью. Таковы главные темы программы. С ними я познакомлю слушателей через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у моей коллеги Анны Качкаевой известный социолог, директор Московского Левада-центра Лев Гудков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотни тысяч вкладчиков штурмуют местное отделение банка, чтобы
на территории РКК «Энергия» разгерметизировалась емкость для хранения резервного топлива.
В акции распространялись информационные материалы, а также проводился опрос населения.
Глава правительства проинформировал министров о содержании своей беседы с президентом США Джорджем Бушем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».